Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И во второй частях программы Виктор Сухоруков в кино и в театре. Сегодня вся программа принадлежит одному человеку, которого вы все хорошо знаете, потому что его зовут Виктор Сухоруков. Напомню, что закончил он ГИТИС, потом переехал в Ленинград. Там работал в театрах комедии «Ленинского комсомола» на Литейном. Был страшный момент в жизни. Из-за пьянства его уволили из театра. Был он и грузчиком, и посуду мыл. И не стала бы я всего этого упоминать, но иначе вы не поймете того, что Виктор вспомнит в разговоре. Дальше актер перебирается в Москву. На сцене театра «Моссовет» по сей день играет Глова из-за Мухрышкина в спектакле «Товарищество 814». Это труппа Олега Меньшикова. Спектакль называется «Игроки». А также «Царевича» и «Федора Иоанновича» в «Царстве отца и сына». Это постановка по пьесам Алексея Толстого. В кино сыграл уйму ролей, назову только самые известные фильмы. Комедия «Строгого режима», «Брат и брат 2», «Сказ про Федота Стрельца», «Антикиллер», «Бедный-бедный Павел», «Пассажирка», «Не хлебом единым», «Сынок». Последняя по времени работа в картине «Овсянки». Сейчас занят ролью Хрущева в фильме под названием «Фурцева». Но первая роль, которая прославила Виктора Сухорукова, была сыграна в «Бакенбардах» Юрия Мамина. 20 лет назад это было. И в Выборге Виктор Сухоруков рассказывает, как Владимир Студенников, тогда второй режиссер фильма, звал его сниматься.
Когда он начал мне названивать уже в должности второго режиссера, мы действительно работали в театре комедии вместе, общались. Потом Володя уйдет в кинематограф, будет работать с интереснейшими, талантливейшими людьми. Виктор Арестов,
да,
вспоминаю.
Это, конечно,
великий,
да,
человек. Вот. И так вот он там и вырос до второго режиссера, уже у Юрия Мамина. Он мне позвонил и говорит: на главную роль тебя пробовать хочу, давай, приезжай. Я говорю: не приду. Ну и черт с тобой. Второй раз звонит: слушай, хватит там выпендриваться, Сухоруков, не вламывайся, давай, приходи на пробы. Я говорю: отстань, Володь, не надо мне никакого твоего кино. Ну и черт с тобой, пи-пи-пи-пи. Вот. Третий раз он звонит и говорит: Вить, ну ладно, что ты выламывай, выручай, вот, ну тут мы закопались, не можем найти, ну давай попробуем, ну что-то там. А я ему рассказал историю. А случилось вот что. Мне уже 37 лет. Кинематограф тогда еще кино существовало. На Ленфильме каждый год сдавали по 40, по 50 картин. Ну, не везет и все. Ну, не пускает меня кинематограф. Ну, не нужен, ну, не интересен. И я не удивлюсь, если действительно Юрий Борисович про тогдашнего Сухорукова на карточке сказал своему работнику Студенникову: ты кого мне привел? Наверное, я был неинтересен. Наверное, я был опухший. Вы посмотрели, какие это же были мои реальные зубы. Я был никудышный, наверное, внешне, но очень талантливый внутри. Но они этого тогда не разглядели. Но дело не в этом. До встречи с Маминым случилась уникальная история. Все-таки меня пригласили, и это было последней каплей, когда я сказал: все, не хочешь ты меня иметь, кинематограф, черт с тобой, обойдусь. Это меня пригласили на малюсенький эпизод про какого-то юного сына полка, который возвращается с войны домой, и строили вагон у финляндского вокзала художники, и массовка. Ночная съемка, меня переодели на Ленфильме, привезли на площадку, пока готовились, пока резину тянули туда-сюда, 7 утра, я выхожу из вагона, а солдаты, массовка, живые, настоящие солдаты, залезают в свои военные фургоны. Я к лейтенанту подошел и говорю: а где группа съемочная? А так все как-то уехали, они меня забыли. Ну, забыли. Я к ребятам, к солдатам подхожу и говорю: довезите меня до Кронверкской, потому что, говорю, у меня одежда на киностудии. Меня довезли, это была пятница, до сих пор помню. Я переодеваюсь, возвращаюсь домой, Люда звонит и говорит: ой, Витюшаки, съемка отменилась, будет понедельник. И я говорю: не будет понедельником. А что такое? Я говорю: так и так. И рассказал эту историю. Ой, Витя, молчи, никому не говори, я тебе две ставки заплачу. Ставка моя была тогда 13 рублей 50 копеек.
копеек.
Ух ты, ух ты, нифига себе. Что-то крутоват парень. Откуда?
Киношный, а у меня высшее образование.
Ну и что?
Высшее образование. Понятно.
Я актер. Массовка 5 рублей, а с высшим образованием эпизод 13 рублей 80 копеек. Но дело не в этом. Через месяц я приду к кассе Ленфильма и получу ровно 3 рубля. 25% от ставки, потому что камера была не включена. Вот такие были расценки. И я ей сказал, что говорю, спасибо тебе за эти две ставки, но я говорю, не хочу. И тогда я уже тихо для себя принял решение. Не пойду, хоть и был человеком слабым и беззащитным, как Мерчуткина, но все равно я сказал, не нуждаешься, кинематограф, ну и не надо, обойдусь. И в этот момент, когда я поставил жирный крест на кинопути, вдруг прозвенел звонок, как издевательство Студенникова, мол, на главную роль. Я даже думал, он пошутил. И я действительно потом, уважая наши дружеские отношения, то есть я приехал к нему. И что случилось? Катя Месхиева, «Земля и пухом», она в марте умерла. Красавица, она феллинская героиня. И они сделали мне грим, сделали фотопробы. И после этих фотопроб Юрий Борисович сказал только староват, староват. Почему они потом будут переписывать сценарий? Я говорю, как? А мне Володя подсунул сценарий. Я его прочитал. И так они убедили Юрия Мамина снова сделать фотопробы. И Катька поменяла мне парик, облегчила эти бакенбарды. В общем, ребята потрудились. И снова подсунули меня Мамину. А я в это время, прочитав сценарий, говорю, это я-то староват, это ваш герой слишком молод для этой темы, для такой идеи. У вас, ну что, у вас парень молодой, ну молодой, покуражится, сходит в армию, женится и успокоится. Тут должен быть зрелый человек, уже сформировавшийся, с двумя или тремя неоконченными высшими образованиями, с лицом без возраста. Просто, если хотите, с лицом лилипута, чтобы зритель посмотрел на него и сказал, откуда оно взялось. Понимаете? Вот тогда это действительно будет олицетворение идей. Смотрю, у Юрия Борисовича, он в очках тогда ходил. У него очки поползли, поползли. Он говорит, давай на кинопробы. А я готовился в это время на гастроли в Киргизию, в Казахстан, уже с театром Ленинского комсомола. И в результате мне дает задание Юрий Борисович, Сергей Некрасов, оператор, с плеча. Почти вся картина снята с плеча. Он мне дает задание. Вот тебе люди, вот это твои, это все, кто был в павильоне. Это все, вот, командуй. Вот заведи, поведи их за собой. И что-то я там начал кричать, визжать, руками махать, туда-сюда. Они это все поснимали. И тут же все побежали в другую комнату в мониторе смотреть эту пробу. Я стою сзади. Я делал действительно одолжение. У меня уже не было желания нравиться, не было желание сниматься. Я просто пришел, вот отыграл и собрался уезжать на гастроли. У меня планировалась другая жизнь. Они все смотрят в монитор, я так гляжу сквозь спины в этот монитор и нагло говорю, уходя, Юрию Мамину, вы как хотите, а я с собой доволен. Сел в самолет и улетел.
Это было решающе.
И уже в Алма-Ате меня достала телеграмма, что я утвержден на главную роль в фильме «Бакенбарды». И я эту телеграмму, как, извините, старушка, храню вместе с метриками у себя в сундучке. А вы заметили, кто видел картину? Она очень массовая. Я не знаю, как сегодня, кто бы так сейчас снимал картину. В каждом кадре по 150 да по 200 человек. Каждый раз, когда мы готовились к съемкам, весь институт театральный снимался. Там огромное количество было молодежи. И все какие-то были, как стройотряд. Вот, знаете, вот шли на съемки, вот как будто эшелон едет в стройотряд там, или убирать помидоры, или строить коровник. Все собирались, все были одержимы, все каждый из них, и я вместе с ними, думал, что уж я-то здесь главный, уж здесь-то я необходим, уж без меня-то здесь не обойдутся. Какие, говорю, костюмы Наташа Замахина все это придумала, можно сказать, прям вот с барахолки подбирала. Там и абажуры, и коробки, кульки, бутылки, вот все шло и в костюмы, и в антураж этой гротескной картины. И, конечно, многое происходило, извините, скрытой камерой. Начиная с первого кадра, Юрий Борисович, Володя и Сергей Некрасов залезли с камерой на крышу дома книги.
А я стою внизу у Казанского собора. И те люди, там не было, это не массовка. Это были живые, дискуссионные люди. Уже тогда формировались всевозможные группы, организации. Люди кучковались, обсуждали. Вот так вот все жили. И все были в политике, все были в каком-то гражданстве, все были в каком-то поиске счастья, поиске лидера. И они меня оставили у Казанского собора. А народ весь живой, настоящий. Ну, я стою, и вдруг мне дают команду, я глазками позыркал и начинаю. Духовной жаждой томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на берегу тем явился, перстами легкими, как сон. И я читаю, 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 народ слушает, и вдруг смотрю, милиция. Подходит милиция. Поверьте, эта милиция была не игровая. Понимаете? А я знаю, что меня снимают. И я не могу закончить. Остановиться не могу. Но самое любопытное. Народ раскололся на два лагеря. Одни говорят, правильно забирайте к черту подонка, смутьяна, всех их паразитов в кутузку. А другие говорят, отпустите мужика, он дело говорит. А я им пророка Пушкина. И вот они там сцепились, меня в кутузку забирает. А я сижу уже в кутузке, думаю, ну, мамин, ты видишь, что меня забрали? Сейчас же спасет. Увезли им 27-е отделение. И они туда за мной приехали.
Вот такие спектакли умеет разыгрывать Виктор Сухоруков перед журналистами при большом стечении народа. А в личном общении он совсем другой. В чем вы сейчас сами и убедитесь. Правда, разговор этот начнется, как ни странно, не с моего вопроса, а со слов нашего героя.
Ты настолько меня уже давно знаешь, за мной следишь, наблюдаешь, что у меня даже сложилось впечатление, что у Тимашевой всегда меняется настроение по отношению к этому человеку, мнение. И даже мне со стороны казалось, ну, только относиться к этому, к тому, что я говорю, как к фантазии, то она меня терпеть не может, то умиленно просто обласкивает взглядом, то не может разобраться, что же это такое за паноптиком, а то сидит и думает, ну, надо же, говорит, боже мой, как мы его раньше не подобрали. А потом опять какое-то вроде как отчуждение, непонимание и так далее. Вот у меня было наблюдение за Тимашевой по отношению к себе в течение этих десятилетий.
Ну, Витя, нет, конечно, нет. Я отношусь к вам... Ну, я сейчас не говорю про исключительную просто одаренность, граничу с гениальностью актерскую, это ясно и так. Но я имею в виду, что я к вам отношусь как к еще очень глубокому, очень искреннему, очень ранимому. И очень хорошим человеком. А какой-то момент в жизни я, конечно, пропустила, потому что я была московская, вы были питерские, я не могла никак застать этот кусок театра комедии, Петра Наумовича Фоменко и вот это. Ну, сейчас я думаю, судя по тому, что вы рассказываете об этом всегда довольно грустно, я думаю, что, может быть, оно и слава богу, что я это пропустила.
Но меня все равно по-прежнему спрашивают о тех периодах, а их было несколько, которые должны были кончаться смертью, но, слава богу, не закончились именно слава богу. Ну и, наверное, каким-то людям некоторым. Сегодня уже новая волна интереса к этим темам, к этим моим страницам, но уже эти вопросы задаются с точки зрения рецептурности. А, дайте совет, научите, подскажите, а как нужно сделать так, чтобы бросить, а как вот, чтобы выжить, а вот как вам это удалось. И то есть уже люди ждут от меня, как от какого-то от какой-то мессии или гуру, какого-то совета, рецепта, подсказки. И ждут от меня, что я им выдам какой-то чудодейственный вердикт, вот только так, и тогда будет все нормально. Ну, это же иллюзии, конечно. В данном случае это случилось только со мной, это случилось так. У меня есть друг, он актер, в БДТ работает. Я ехал, по-моему, в аэропорт, и он меня провожал. И слово за слово мы сплетничали. Мы сплетничали об искусстве, о людях вокруг нас и так далее. Актерам тоже свойственно сплетничать. И в результате вдруг я говорю, знаешь, в чем дело? Я говорю, как-то странно. А я же все-таки в 25 лет жизни оставил в северной столице. И... казалось бы, я там что-то должен был обрести, и мне было бы что терять. А на самом деле я уезжаю легко, с пустыми кошелками, ни о чем не жалею, как-то странно. Но люди остались, с которыми ведь много выпито, много хожено, там потеряно, эмоции растрачено. Думаю, а как же они, эти люди? Почему вдруг человек, которого я считал другом, или женщина, с которой у меня были очень интересные отношения, в смысле, мы были друзьями в театре, вдруг они избегают меня? Почему-то они не хотят какого-то, пусть вторичного, но уже более взрослого контакта. А он говорит: так ты понимаешь, в чем проблема-то? Ты сказку сделал былью. Но это только в сказке «Добромолодцам урок». Но в результате ты и твоя биография – это та быль, которая вот вышла из сказки. То есть то, что с тобой произошло, быть не может. Но это произошло. И я с этим почему-то как-то сразу удивился, испугался, но согласился, потому что действительно, Марина, было столько такого, чего не прощает судьба, не прощает Господь, и жизнь должна после этого тебя, наоборот, свернуть в бараний рог и дать тебе в морду, чтобы ты летел до тех пор, пока не сдохнешь на лету. Нет, как-то получилось, споткнулся, встал, опрокинулся, опять как Ванька-встанька, вывернулся, и в результате, когда надо было умереть, я вдруг вставал омоложенный, более окрепший, более осознанный, и как в сказке «Ершова конек-горбунок» я живущий был над тремя котлами. И вот, понимаешь, куда-то занесет меня, я бултых в холодную воду, опять вынырну, бултых в кипяток. Ну, сейчас я, конечно, вышедший из молока. Может быть, я самонадеянно об этом заявляю, но как я сегодня живу, существую и работаю, меня же это устраивает, и устраивает до ощущения счастья. Я тружусь с какой-то радостью, я встречаюсь с людьми с огромным удовольствием, я даже на какие-то оскорбительные выпады, насмешки, почему-то стараюсь, конечно, но я реагирую с иронией. А что для меня главное, все равно оказывается, как ни странно будет звучать, не жизнь, не любовь, а работа.
Вчера это было очень видно, к Виктору Сухорукову при мне кто-то подошел и спросил: ну, Витя там как лето провел? Витя живет в Москве. Все москвичи, когда спрашивают, как они провели лето, сразу готовятся упасть в обморок от воспоминания об этом смоге. А Витя сразу, не задумываясь, сказал: как, Хрущева играют. Я как раз почему-то думала, что вы чудной, потому что обыкновенно все-таки человек какие-то обиды, он их запоминает как обиды, и поскольку актеры вообще такие очень специальные существа, и очень психически подвижные, нервные и так далее, они как-то потом начинают более-менее сводить счеты. То есть это или в поведении, в поступках, иногда это в словах, когда вот меня обижали, этот плохой, тот плохой, меня обижали. Вы рассказывали этот эпизод о том, как вас забыли на съемочной какой-то площадке. Понятно, что вам все равно больно, потому что, знаете, вы бы это забыли. Но все равно рассказали как-то весело, и никого при этом не судили особенно, не обижали.
Объясню. Сегодня уже есть ответ. Может быть, его 10 лет назад и не могло бы быть, и была бы действительно боль и желание отомстить только кому, непонятно. Но в данном случае я добавлю к той истории. Это ассистентка по актерам. После этого случая мы встречались на Ленфильме, она ходила мимо меня, а я мимо нее, и мы оба делали вид, что не знаем друг друга. Уникальная ситуация. Еще интересную историю расскажу, тоже из этого порядка. Я ведь с ней дружил. Мы знали друг друга очень давно. И вот она становится руководителем театра. Это Татьяна Казакова в Театре комедии. И на каком-то этапе я вдруг понял, что когда она впервые входила в эту должность руководителя академического театра на Невском проспекте, какая честь, вот, она же прибежала ко мне домой, мы сели на кухне, она говорит: Витька, рассказывай мне о Театре комедии. Я говорю: сложно, трудно. Там есть свои испытания. И она в результате все это выслушала. И тогда на кухне я ей сказал: Тань, мы с тобой на «ты» в жизни. В театре будет субординация. Договорились. Только как на каком-то этапе она для меня уже была солидным человеком, а я для нее так и остался дурачком. Ты дурак, ты ничего не понимаешь. Я не обижался, что она мне тыкала, но почему-то вдруг она сразу стала взрослой, а я сразу стал сосунком. И работал ли я? Работал.
Но я не был уже творцом, я не был союзником. И почему созрела ситуация, когда я собрался уходить? Конечно, у меня уже были хорошие события в кинематографе, но, наверное, я бы так и остался в этом Петербурге, и совсем по-другому сложилась бы жизнь, но мы так разругались с ней. А ведь это та женщина, из-за которой я единственное письмо за всю свою жизнь даже писал министру культуры, защищая ее как руководителя. Жалею я об этом? Не жалею. А я уехал. Все, я москвич, все, я вернулся домой. Я вернулся в мой город, знакомый до слез. Кстати, это стихотворение о Ленинграде, но, как интересно, когда я вернулся в Москву, меня пригласили сниматься в роли как бы посланника Мандельштама, и снимали меня на лестничной клетке моей московской квартиры, и я читал стихи Мандельштама, который возвращался в Ленинград. А я в это время как раз вернулся из Ленинграда в Москву. Вот я все в одном котле у себя и замешал. Что-то интересное слово «котел» у нас уже возникает второй раз, но я не отвлекся. Я продолжаю ответ на вопрос, как, не болит ли, и почему я так не мучительно, а наоборот легко отношусь к каким-то вещам довольно неприятным. Так вот, это с этой Татьяной болело, и болело долго, когда мы расстались, мы разругались вдрызг. Но в данном случае пройдет время. Я не то, что не хочу, не могу, не имею права говорить о ней дурно. Почему? Потому что я сегодня счастливый человек. А оказывается, я сегодня настолько для себя внутри хорош, что у меня нету желания что-то ей напоминать. Если бы у меня было действительно что-то плохо, я искал бы и в ней причину своих неудач, неурядиц и темной стороны жизни. Но так как я живу светло, замечательно, заметно, талантливо, красиво, сытно,
как-то пробовала представить себе, вот кого вы не играли. Я сейчас не имею в виду конкретные какие-то роли, но вот какие-то типы или амплуа или что-то. Значит, вы играли грудных младенцев.
Было.
И стариков. Вы играли царей, причем и в театре, и в кино.
Да, да, да.
Вы играли депутатов, и теперь будете играть руководителя государства. Вы играли лирические роли и хороших, добрых людей.
Папа сыграл, и директор.
Конечно. И педантов, и наоборот, людей абсолютно вольных. Вы играли... Не знаю, там бандитов, гадов, злодеев, ангелов. Как вы направляетесь к роли? Ответ на этот вопрос вы услышите во второй части передачи. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Конфликт вокруг открытия в Польше Всемирного чеченского конгресса обсуждаем с замглавного редактора «Новых известий» Саидом Бицоевым и политологом Русланом Мартаговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 5 боевиков. Как сообщили Тартас, в Национальном антитеррористическом комитете спецоперация проводилась в Сулейман-Стальском и Магарам-Кенском районах. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Следственный комитет при прокуратуре России возобновил расследование уголовного дела по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Сообщается, что такое решение было принято после того, как в комитет поступила новая информация, требующая дополнительной проверки. Лидеры российской оппозиции подписали соглашение о создании коалиции «За Россию без произвола и коррупции». Как передает корреспондент «Радио Свобода», об этом на пресс-конференции в Москве сообщили председатель РНДС Михаил Касьянов, один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов, глава республиканской партии Владимир Рыжков, а также лидер движения «Демократический выбор» Владимир Милов. Представитель КПРФ Иван Мельников заявил о возможности частичного бойкотирования партии региональных и местных выборов 19 октября из-за беспрецедентного давления. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев заявил, что уже находится в Польше, где проходит двухдневный Всемирный конгресс чеченского народа. В интервью нашей радиостанции Закаев сказал, что находится на польской территории абсолютно легально и не собирается скрываться. Ранее польская полиция заявила, что готова задержать Закаева, если он прибудет в Польшу. Власти афганской провинции Рузган на юге страны сообщили о гибели двух участников акции протеста рядом с базой НАТО. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл сегодня в Великобританию с первым за 28 лет визитом главы Римско-католической церкви в эту страну.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы слушается продолжение разговора с Виктором Сухоруковым. Что делает Виктор Сухоруков для того, чтобы то стать младенцем, то стариком, то хулиганом, то лириком, то нежным отцом, то ужасным депутатом?
Однажды Лизу Фрейндлих об этом спросили, как она работает над ролью, и она признала, что это тайна, это ее кухня. У меня секретов нет. Рассказываю вот как на белой скатерти раскладываю. Здесь все просто. Во-первых, школа Станиславского... Сегодня я могу дерзко заявить, хотя ее и любят где-то в Америке, она мне не то чтобы чужда, мне кажется, она лицемерна, она немножечко притворна, она придумана, она теоретична. По системе Станиславского играть нельзя, потому что то, что предлагает Станиславский, как ни странно, как мне кажется сегодня, отвергает само слово «игра». Мне больше, конечно, ответвление Михаила Чехова. Я в процессе жизни и работы над ролями полюбил слово «действие», «поступок», слово «вдруг». Вот если есть слово «вдруг», все, значит, можно что-то сочинять вокруг. Вы знаете, как камушек в воду бросаешь, и идут круги по воде. И работа над ролью по системе Станиславского надо начинать с берега, да? Как театр с вешалки, роль с берега. Нет, я начинаю смотреть на роль с удара камушка об воду. От узких кругов идти более широкими и так далее. Это такой образ, может быть, природный. Теперь смотрите. Для меня чувства, они как бы гарнир к поступкам. Я актер поведения, актер поступка, актер действия. Так мне хочется. По крайней мере, я к этому стремлюсь. Теперь как я работаю над самим образом? Есть ли у меня толчки от жестов, мимики, каких-то штрихов, пластики? Конечно, есть. Но это не главное. Главное, рассказываю схему. Берите, пользуйтесь. Все, дарю. Мне предлагают роль. Я ее читаю. И на женском уровне интуиции, хотел сказать бабьем, я начинаю на уровне интуиции, хотя это не свойственно мужчинам, чувствовать роль. Я вот ее читаю, когда в пьесе или в сценарии, и вот только сначала, самый-самый вот первый шаг, самое первое восприятие, интересно мне это читать или неинтересно, увлекает меня это или не увлекает, зацепило это мою эмоцию или не зацепило, это все просто, это все понятно. Вот есть у щитовидной железы комок или нет? Второй этап. Хочется это делать или не хочется? Принял решение. Начинаю работать. Беру роль, и я ее исследую. Как путешественник идет по географии своей, и он исследует свой маршрут. Как ботаник разглядывает листочки. Как хирург изучает скелет или внутренности человеческого организма. Так и я беру и исследую. Кто, что, как, вот что это за тип? Второе. Я превращаюсь в следователя. А следователь, он, естественно, расследует поступок. То есть преступление, да? Это что же поступок? Страшный поступок. Что он сделал? Я задаю вопрос. Почему он это сделал? Какие причины подвигли его на совершение этого поступка? А в литературе это называется «И вдруг...» Он то-то, 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 то-то. И вот это вдруг я начинаю, как следователь, узнавать. Потом мой следователь становится и прокурором, и адвокатом. Я начинаю спорить с самим собой. и как бы говоря, обвиняя себя в роли, и защищая его. И после этого я ухожу на сторону адвокатуры. Зачем? Потому что мне теперь надо накапливать симпатию и любовь к этому персонажу. И я ищу плюсы. Я буду искать какие-то положительные моменты. Зачем? Потому что именно любовь к персонажу, ну, пусть влюбленность, она начнет высекать в игре моей обаяние этого героя. Зачем мне нужно обаяние? Чтобы привлечь к нему внимание зрителей. Даже если зритель скажет: ой, что это, кто это, что это за урод, что это за негодяй, что это за подлец, что это за убийца, ой, как интересно. Мне надо вот примагнитить внимание зрителей, а они только покупаются на обаяние человека, естественно, который совершает поступки. И в результате получается схема: исследователь, следователь, прокурор, адвокат, адвокат, влюбленный, выработка обаяния для того, чтобы вызывать интерес. Вот вся схема. И когда этот путь пройден, конечно, на этом пути у меня возникает литература, документы, дай бог, если кинохроника, воспоминания, письма и, естественно, фантазия. Вот я работаю над очередным персонажем.
Теперь, люди, берите, пользуйтесь, играйте, как Виктор Сухоруков, которому, кстати говоря, очень сейчас еще обязаны тем, что, во-первых, он произносит слово «обаяние», а последние годы все это называют как-то не то харизмой, не то энергетикой, не то еще какими-то отвратительными совершенно словами. Я просто радуюсь, просто по-настоящему получаю удовольствие, когда человек называет это так, как положено, да. обаяние, человеческое обаяние, актерское обаяние. Во-вторых, вот как только у меня кто-то спрашивает от людей помоложе, что главное для актера, я говорю: можно учиться, можно, нужно, все. Главное — это обаяние, а это какая-то вещь, которая вот дается от природы, или есть, или нет. Если у актера нет обаяния, вы можете обучиться с ног до головы, все, что хотите с ним делать. Не будет ничего, его не будет любить зритель. Вообще, я очень благодарна
за это. Я уверен, что секса больше у обаяния, нежели у красоты.
Это я поняла. Хотя, конечно, в том, чтобы исследовать человека, уже что-то есть от Станиславского. Ладно, спорить мы не будем, потому что я, правда, очень хорошо понимаю, что ход какой-то совершенно другой. Но вот вы говорите о том, что система Станиславского, она как будто бы, ну, я так очень огрубляю, как будто бы противостоит самому понятию «игра».
Ну, четвертая стена, вживание в роль. Я не вживаюсь, я в нее вторгаюсь, я внедряюсь в нее. Это для меня роль как костюм, как некий какой-то, какая-то оболочка. А как вживаться? И третье, все держу под контролем. И темперамент свой. Если человек не управляет темпераментом, это уже истерика. Понимаете, поэтому, так как я всем этим управляю, значит, я все контролирую, значит, быть целиком там, в роли, не замечать ничего, ну, это шизофрения. Только поэтому я говорю, что система Станиславского немножко лукавит. Игра, она все равно подразумевает контроль реакции на твое поведение.
Интересно просто, что я очень часто, когда смотрю спектакли Петра Фоменко, то я думаю о том, что, с одной стороны, это как будто бы совершенно психологический театр. И как будто бы совершенно Станиславский. Но при этом ни один из его актеров никогда не скрывает того, что он играет. И впечатление естественности, жизни, легкости, воздуха, который всегда есть во всех его спектаклях, оно рождается именно от того, что они, ну, наигрывают, вот назовем это грубым словом, но они как-то так изящно, так странно наигрывают, что именно это создает впечатление естественности, а не искусственности. Когда вы с ним работали, это было то же самое или он как-то менял?
Это действительно было чудо. Оно было скоротечным, это чудо, но я в нем был. В 78-м году я показался Фоменке вместе со своим курсом, он меня отметил и пригласил на главную роль 70-летнего старика по произведению Василия Белова «Бухтин, Вологодский, Завиральные и Целуются зори», и он сам был автором инсценировки. И когда я начал с ним работать, конечно, это был пятый курс института. Все вновь, все впервые, все для меня неожиданно. Так вот, смотрите, сейчас я покажу только одну проходку моего героя Егорыча, которую мне поведал, вот, поведал Фоменко. Он говорит: вот так. Он не объяснял, почему именно так. Потом вслед за тем, что он мне предложил, я объясню для себя походку. А, ну да, у него в мошонке грыжа. А она большая грыжа, возрастная. И поэтому это такая походка. Так вот он и соединяет некое представление с какими-то душевными затратами. И Петр Фоменко, который, он вышивал эти парадоксы. То, что он сегодня делает, конечно, я это уже видел. И там, 30 лет назад, только там это кто-то не понимал, многие не принимали, саботировали. То, что он сочинил в 78-м году, когда я пришел к нему в театр, и он выпускал спектакль «Дух захватывает», «Лес Островского». И в каком контексте, в каких гротесках, в каком рисунке, матери Божия! Это был такой революционный спектакль. Это действительно была театральная революция. В зале никогда не было аншлага. Он просуществовал очень недолго, этот спектакль. Так же и со спектаклем было последним в театре комедии. Это «Терки на том свете». И что радостно, конечно, то, что я начинал с ним, как бы вот этот период я с ним прожил. Конечно, я был молодой, я был праздный, я был хулиган, я был пьяница. И я не ценил того, что мне Господь дал в его лице, потому как я думал, ну это нормально, это в порядке вещей. И так будет всегда. Иллюзия. Не ценим мы того, чего имеем, но стоит только это потерять, цены тому не знаем. Шекспир. И в данном случае он уезжает, проходит какое-то количество времени, меня с треском выгоняют из театра. Но мы сегодня будем говорить не об отделе кадров, а вспоминать именно отношения с Петром Наумовичем, который уже тогда молодым, своим каким-то космополитским или космополитичным отношением к жизни, бунтарским нравом, с великой фантасмагорией в башке, он сочинял и вышивал в своем театральном деле такие картины, в которых он, ну, грубо говоря, пытался в автомобиле вживить человеческое сердце. Не зря сегодня на набережной Москвы-реки стоит театр-мастерская Фоменко. Он это заслужил, потому что есть в мире театр Фоменко с его лицом, то есть с его характером. К этому имеет отношение.
Я знаю. И вот сейчас вы показали походку, а на самом деле в этой походке всю историю, характер и ситуацию человека, которого вы играли много лет тому назад.
Да.
Много лет. Память. Каким образом вот сейчас, молниеносно, ведь вы же не готовились к этому, вы не знали, что я спрошу. Молниеносно вы физически и, конечно же, психически восстанавливаете. Как это может быть?
Любовь. Я это любил. И через любовь, видимо, это и фиксируется довольно жестко в памяти. И многие вещи у меня сохранились. И когда я вернулся в Москву, уже 10 лет назад, я и первый год это как домогался Фоменко. Я и там и через друзей, знакомых, и пытался на него воздействовать. И в открытую, конечно, приходил к нему, говорю, ну давай, Петр Наумович, окольцуем наши отношения, давай что-нибудь сделаем. Я отлично понимал, что и возраст не тот, и здоровье не то, и он уже сам стал другой. Я окружен он огромным количеством людей, которым он должен уделять внимание. И тем не менее, когда-то мне мечталось как-то с ним завершить творчество, творческие отношения. И однажды я был приглашен на открытие вот этого нового театра, и вдруг я увидел, как колоннами вышли студенты одного поколения, второго поколения, третьего поколения. Потом пошли стажеры. И все они его, и все они вокруг, и все они его хотят. Ой, думаю, куда мне до этих вампиров? И я отстал. Но в данном случае я тогда этого не ценил, а сегодня бы и рад бы это возобновить. Но уже и я другой, и Петр другой, и все другое.
Вить, когда кто-то сказал, Сухоруков будет играть Хрущева, я подумал, точно, вылитый Хрущев. Сейчас вы говорите, например, что вы следователь, что вы исследуете роль и так далее. Я думаю, Порфирий Петрович играл. И вот так вот время от времени я думаю, интересно, какие роли Виктор Сухоруков не мог бы играть? То есть любую берешь роль, причем вне зависимости, правда, от возраста, от того, как она написана, каким автором, в какое время, и вроде получается всякий раз точное попадание.
Ну, расскажи одну интересную историю. Это 80-е годы. Я уже вернулся из печального путешествия по грузчикам и кафетериям и всяким мостовым, вернулся под крышу театра. Это был театр Ленинского комсомола, ныне Балтийский дом. Геннадий Егоров поднял театр, были аншлаги. В общем, все как бы было, наступила новая пора жизни, первой реинкарнации Сухорукова. Про меня вспомнил режиссер, женщина Ира Стручкова. И он мне дал роль Прошки. «Женитьба Белугина» – это в пятом акте, начало акта, вот такая малюсенькая сцена. Геннадий Егоров решает Прохора как слуга двух господ. Этот Прошка, он при Белугине, при сыне, и я мечусь между этими двумя семьями, то есть я актер и слуга в жизни и на сцене. Вот так решалась роль, где я менял декорации, ставил стулья, подбирал коробки, как это, приподнимал даже подолы героиням и так далее. То есть я существовал как рабочий сцены по имени Прохор в спектакле «Женитьба Белугина».
Он же Арлекин, видимо, в каких-то
кормах. Совершенно верно, да. И что удивительно, вышла книга, сборник научных трудов театральных критиков. Они были распределены по молодежным театрам, исследовали репертуар театров, а потом писали статьи. Статья о театре Ленинского комсомола была написана неким Кирилловым. И он написал статью, где разгромил все и вся. Досталось всем на орехи от народного артиста и кончая самого режиссера. Но истинной жемчужиной был Прохор Сухорукова в спектакле «Женитьба Белугина». Я об этом не знал, но я иду в театр, меня встречают девчонки-актрисы, мои знакомые, и говорят: «Витька, в театр не ходи, беги отсюда». Я говорю: «Что случилось?» Там, говорит, книжечка появилась. К чему я это веду? Могу ли я сыграть все? Конечно, я всего не сыграю, но я принимаю ваш комплимент или вашу оценку, Марина, но в данном случае открою секрет, чем я руководствуюсь. Почему мне кажется, что я смогу? Неважно, может быть, я не дотянусь до премии государственной там или до Золотого Софита в Петербурге и в Москве, до маски, да, не дотянусь, но... В чем мое преимущество или выигрыш? Нет, преимущество – неправильное слово. В чем моя победа над ролью? Я беру ее и играю не себя, а играю партнеров. Так все просто. Я просто хочу раствориться в партнере. Вот я сейчас играю спектакль «Царство отца и сына». У меня жену играет Катя Гусева Ирина. Вы ее спросите. Я же ее все измордовал и стискал во время репетиции, потому что я все пытался делать через супругу, то есть через партнершу. То есть это тоже так просто. И этому тоже в школе учат, искусству партнерства. И для меня это великое — быть в партнере, как мы говорим. То есть, играя роль, я, оказывается, играю не роль, а обслуживаю своего напарника или своего партнера. И мне легко. А стало быть, если я ставлю себе задачу обслуживать других, можно играть все, что угодно, даже табуретку. Садись на меня, я тебя удержу. Для меня качество очень важно. Исполнение. И можно принимать, не принимать, соглашаться, не соглашаться. Но то, что я честно выполняю свою работу, это однозначно. И главное из них – это не быть для себя, обязательно быть для всех. А стало быть для спектакля. И второй момент, конечно, очень важный. Но это зависит от того, какой режиссер. Как бы я ни фантазировал, ни копал, ни дискутировал, ни спорил, это все на берегу. Это все только в начале. Как только я в пути, я... полностью доверяю режиссеру. Даже если я что-то подвергаю сомнению, я ругаться не буду сегодня уже, на сегодняшний день. Но обязательно аккуратненько, хитро, может быть, даже где-то притворно, но я обязательно выведаю, а можно ли это сделать иначе, потому что я с чем-то не согласен. Но лучше всего, конечно, уединиться и пофантазировать, и разобраться, как в кроссворде, в желаниях и в чертежах режиссера.
И просто про Хрущева фильм называется «Фурцева», да, насколько я понимаю? А вообще-то интересно же, а?
Очень интересно. Но я уже его играл, Хрущева, только в военное время в сериале «Звезда эпохи». Да, там сцена с сыном, со Сталином. Я там уже опробировал. Потом я имел предложение сыграть Хрущева у Прошкина Александра в фильме «Чудо», но я отказался. А в этот раз вот согласился, потому что у меня была интересная встреча с режиссером Сергеем Поповым. И как-то он меня убедил, что надо это попробовать сделать. И я сегодня уже это делаю с удовольствием. И тоже обложил себя хроникой, документами. Открою опять секрет. Видишь, как много секретов тебе открываю. Много сил потребовалось, чтобы влюбиться в этого человека. Оказывается, то, что он осуществил 20-й съезд и разоблачил культ личности, это только бантик. Все остальное подвергается такому вопросу. Кто ты и что ты? И что ты натворил, и что после себя оставил? Человек очень тяжелый, потому что... И когда говорят, что он там кукурузник, дурачок, шут, клоун. Ребята, ну, друзья мои, нет, там все очень тяжело, очень хищно, очень рискованно, очень трагично. А так как кино все равно не о Хрущеве, а о Фурцевой, мы и выбрали линию поведения Хрущева по отношению к этой женщине. Тогда тут и сходится, есть и в роли... И слово «вдруг», и есть партнер, ради которого стоит работать. И поэтому у меня стало получаться. Он у меня и ревнивый, и влюбленный, и отеческий, и жестокий, и трагичный, в конце концов. Есть очень интересные уже кадры, очень. В театре только вот у меня два спектакля «Царство отца и сына». И до сих пор я с Олегом Меньшиковым и игроки «Гоголя» возим по стране, Европу, за рубеж. Вот поедем сейчас в Минск.
Оба отличные спектакли. Мне Виктора Сухорукова в театре очень не хватает. Я тайно, подло очень надеюсь на то, что кино сниматься будет меньше. И тогда наши замечательные артисты, может быть, не по доброй воле, но тем не менее, вернутся.
Я готов. Я во вкус вошел. Вошел во вкус. И я думаю, что мы что-то сделаем очень важное в театре.
Адвокатом, допустим, ну, Федора, наверное, быть не очень сложно, потому что пьеса написана таким образом, с такой какой-то любовью, сердечным пониманием этого человека, и он, в конце концов, такой, ну, хороший, слабый. Но, допустим, вот Павел, тут уже сложнее. Вот оправдать кого проще, Павла или Хрущева?
Павла. Он подальше и во времени, он поглубже в легендах, он уже образ. Хрущев еще историческая фигура для меня, он еще рядом, он документ. Павел для меня уже история, миф, легенда, а Хрущев это еще документ, и поэтому сложнее с Хрущевым. И кто бы знал, чтобы я, Сухоруков, мальчик из Орехов Зуев, будет играть таких великих исторических персонажей. Ну, боже мой, Фабро, плебей, мы вдруг царь, там министр, директор завода, генеральный секретарь партии. Это же надо тоже как-то соответствовать этой мощи, этих титулов. Но в данном случае легче, конечно, Павла, а еще легче, может быть, и Цицерона, а и совсем легко сыграть какого-нибудь аборигена миллион лет до нашей эры. Ты начала со слова «адвокат», и что сложнее, что легче. И там требуется адвокат для любви. А зачем любовь нужна даже для игры в подлеца или убийцы? Именно, чтобы его очеловечить. Обаяние – это и есть очеловеченность. И если вот ты просто назвала Хрущева и Павла, давай назовем очень страшную мою фигуру из фильма «Антикиллер». Это олицетворение зла, это сгусток опасности, это какой-то символ беды, а не человек. И то, играя этого мужичка, у которого распилен мозг, я пытался все равно сделать его жизненно способным. То есть, чем я его защищал? Я защищал его от комплекса неполноценности. Мне показалось, хотя этого нет в сценарии, но я себе это придумал, что его обижали в детстве, его дразнили. И теперь, когда вот он где-то вдруг где-то съел кусок человеческого мяса, и он вдруг говорит: «Я могу, я хочу, и я это сделаю», конечно, это преступно в человеческом плане, но в актерском я говорю тебе, как актер, помогу. как часто, даже в кино и вообще в искусстве, мне говорят, вот сделай вот так. Я говорю, погоди, не надо, давай не будем мы этого делать, потому что сейчас, через 5 секунд, он совершит, мой герой, поступок, и люди сами поймут, кто он и что он. Не будем, не надо иллюстрировать. И поэтому, когда я разбираю роль, ищу поступки, не надо нам подсказывать, не надо нам говорить, вот он такой, а оказывается вот. Нет, именно человек удивится, потому что, когда убийца идет на дело, он же не идет на радиостудию и не объявляет всему миру, я в 11 часов иду убивать старушку. Понимаете? И мы видим, что Раскольников вот такой туберкулезной структуры, полуголодный студент, взял и убил. И потом он будет мучиться, страдать и так далее. Но мы все равно удивимся его поступку, и потом вместе с ним будем рассуждать, и мы расколемся внутри себя на оправдание и на осуждение. Но это будет потом. Самое главное все равно, мне кажется, сочинять роль и относиться к ней надо через поступки людей, а не заниматься иллюстрацией. Может быть, это не имеет отношения к вопросу.
Так, мои дорогие, сейчас вы слышали человека, какой он актер, вы знаете, лучший актер, он выдающийся, он умнейший человек, образован, превосходная русская речь, действительно умен, и при этом это актер невероятной, нечеловеческой совершенно дисциплины, что ощущается, в общем, во всем, на самом деле, в каждом его появлении, как в жизни, так и на сцене, и при этом это человек, который не высокомерен по отношению к другим людям и никогда не позволяет себе каких-то хамских выходок, которые позволяют себе другие люди, которые вообще почему-то считают себя актерами, и он говорил сейчас несколько раз, что он открывает какие-то секреты, он не открывает никаких секретов нам, потому что такой секрет, как Виктор Сухоруков, не может быть открыт. Это Божий дар. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.